Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человеческий ум и сердце не в состоянии до конца проникнуть в тайну нашего спасения. Мы не в силах вполне во всей полноте осознать, каким образом Господь на кресте осуществляет наше спасение, как Его тело снимают с креста, а душа по Его человечеству, поскольку Он обладает и душой человеческой, сходит в преисподние глубины земли, а Божество неразлучно и с телом, и с душою, и благодаря вот этому неразлучному единству богочеловеческому, явленному во Христе, смерть оказывается побеждена. Ад оказывается сокрушен, и дьявол оказывается обманут в своих ухищрениях, которые простираются даже и до того, что желают поглотить, победить Христа. Однажды одна женщина жаловалась, что эти вот службы Страстной Седмицы, которые, начиная в особенности с Великого Четверга и включая Великую Субботу, столько раз включают в себя и евангельские чтения, связанные с Голгофой, распятием, крестом, судом над Господом, тем, что над Ним и поругались те, кто жаждали Его смерти, суда. И столько раз об этом вот в избранных чтениях евангельских и песнопениях звучит такое напоминание, свидетельство, что трудно даже это перенести. Трудно становится, если это вот так вот воспринимать обостренно, чувственно, это все, ну, вот так на уровне сердечном вновь и вновь воспринимать. Митрополит Антоний Сурожский как-то заметил, что есть такой для него, по крайней мере, в его, видимо, осознании парадокс, тоже вот в этих службах Страстной Седмицы, что из, в общем-то, крайне, можно сказать, драматичных, скорбных, страшных, по сути своей, обстоятельств, связанных с Голгофой, в церкви мы видим такое, по-своему, возвышенное богослужение, которое эти образы использует. И возникает такая опасность забыть о том, какие на самом деле страдания понес сам Господь. Вот действительно, это разные такие, в зависимости, наверное, от характера человека, возможности, особенности восприятия. То, каким образом церковь на богослужебном уровне свидетельствует о кресте Христовом. И нам важно понимать, что мы все равно не можем всецело как-то с Господом это все разделить. Это совершенно не человеческой меры. Жертва богочеловеческая Христа, она не меры человеческой, и не только мы не можем разделить это как-то с Господом, мы даже вполне это осознать не можем, во всей полноте быть свидетелями этого не можем, только отчасти стараясь. Но стараясь что именно? В чем мы можем постараться? Явить ответную любовь Господу. А главная цель такого явления ответной любви – это собственное наше спасение. То есть постараться предоставить себя Богу в Его, можно сказать, такое вот распоряжение, если так можно выразиться, предоставить себя, свою душу и сердце действию благодати Божией спасительному. Нельзя сказать, что вообще в человеке, в человечестве никогда не было понимания того, что необходима жертва, необходима жертвенная любовь. Удивительно, но во многих религиозных, древнейших системах это все присутствует по-разному. И древние там индоарии в Ведах понимали, что само служение некому божеству нерожденному, которое дарует миру некий единый закон, для этого необходимо принесение жертв, и в том числе и ритуальных, которые безусловно, в сердцевине своей имели бы именно такое жертвенное отношение. Там какой-нибудь брахман, приносящий ту или иную жертву, совершающий той или иной ритуал, мыслил так, что он сам мир в некой равновесии, в неком единстве с божественными силами сохраняет, если он способен ничего не требовать от некого единого нерожденного. Когда он отказывается от плодов самой своей этой деятельности, этих жертвоприношений. Но, что интересно, позже это понимание начинает извращаться, и элемент такого жертвенного отношения начинает угасать в таком элементарном магизме. В магии она всегда имеет такой потребительский смысл, когда нужно использовать какие-то высшие потусторонние силы для достижения блага здесь земного для самого себя прежде всего. Или взять, к примеру, древние шумеры, там Вавилон, в том разнообразии довольно богатом, мифологическом. Например, есть такой персонаж, как некий царь древний, вавилонский, Думузи, который вступает в небесный брак с некой богиней Инанной и обретает таким образом он небесные свойства, а эта богиня, она обретает свойства земные. Но там такие перипетии есть, когда эта Инанна сходит в преисподние глубины земли, видимо, как-то желая победить смерть, но сама оказывается пленена этим подземным царством, и ее оттуда, ее, можно сказать, родственниками небесного такого происхождения тоже приходится как-то выручать. Вот. И там тоже такой вот элемент жертвенности, он тоже возникает в связи с тем же Думузи. Вот. Но вот что интересно, потом образ этого Думузи, царя Вавилонского, обретающего такой, ну, статус, можно сказать, почти божественный, он потом позже очень в значительной степени преломляется, и становится этот Думузи фактически в религии, например, хананеев, ханаана, Ваалом, которому хананеи приносили в жертву собственных детей, сжигали их в чреве медных идолов, что было совершенно ужасным, конечно, проявлением крайнего развития такого языческого миропонимания магического, совершенно такого уже фактически не жертвенного, а напротив потребительского, когда возникает идея такой заместительной жертвы, ну, типа, что для того, чтобы устроить эту земную жизнь, и мало того, с Ваалом были связаны тоже такие представления, что он как-то там тоже смерть побеждает, что он тоже сходил в преисподние глубины земли, был побежден смертью, но потом все-таки смерть оказывается им в какой-то степени побеждена, и вот ему надо жертву принести, чтобы и земную жизнь устроить, там урожай, плоды земные, но в том числе и как-то попробовать с его помощью и смертность собственного человеческого существования победить. И парадоксальным образом почему-то нужно было приносить собственных детей в жертву ради этого. То есть, вот о чем это свидетельствует, такая, как это говорится, религиозная история человечества? О том, что, несмотря на то, что человек и вынашивает порой идеи, и пытается им какое-то время следовать, о том, что жертвенность, жертвенное служение необходимы для спасения, для вообще поддержания этого земного мира, этой земной жизни. Но это все на уровне только чисто человеческой жизнедеятельности легко вырождается. И легко это вырождается в свою противоположность. Вместо жертвенного предоставления себя Богу, крайнее такое потребительское отношение к Богу в том смысле, что «Господи, дай мне то, дай мне сё, устрой мои земные дела, вот, но я тебе буду свечки иногда ставить, как будто Богу там свечки нужны». То есть это такой именно магизм, он всегда заступает на место именно жертвенному отношению к Богу, когда человек желает, жаждет предоставить себя Богу для того, чтобы Бог действительно человека, нас мог бы спасти. Но для этого нужно отрешиться от благ, стремлений чисто такого вот именно потребительского характера, которые царят в этом мире, чтобы действительно обрести спасение у Бога. Ищите прежде Царство Небесное, и все сие вот земное, оно приложится вам, как говорит Христос. Увы, мир, он стремится напротив, даже и такое религиозное миропонимание человека перевернуть, что ищите прежде всего земного, а Царство Небесное как-нибудь там приложится. Но такого рода императив, такого рода стремление, оно ложное и богопротивное. И доходит оно именно до крайности таких, которые были в Ханаане, когда в жертву приносились Ханаанам собственные дети. Вот. И именно о Ханаане Господь говорит, что веру хананеев, религию хананеев, жертвы хананеев, он просто-напросто ненавидит. Почему и самим Господом давались повеления тем же израильтянам вообще хананеев уничтожать? Такой геноцид устраивать, как это иногда современных читателей Ветхого Завета, так, либерально мыслящих, смущает в крайней степени. Как же так? Это же геноцид, да, но кого геноцид-то? Геноцид тех, которые извратили вообще всякое понимание истины в отношении к единому Богу, которые приносили в жертву идолам собственных детей и считали, что они это творят как благо ради Господа или там ради Ваала. И когда на самом деле израильтяне не до конца исполняли повеление Бога об уничтожении хананеев, чем это заканчивалось? Тем, что израильтяне сами начинали приносить также в жертву собственных детей, совершали тоже человеческие жертвоприношения собственных детей, проводить их через огонь, что называется, то есть на самом деле приносить их в жертву идолам, тому же Ваалу, заражались очень легко вот этим самым страшным магизмом и самым страшным идолопоклонством, по сути. Мы можем сказать, что сейчас такого нет, как будто бы, но на самом деле современная цивилизация, в которой мы живем, поскольку поклоняется золотому тельцу, то есть деньги, самая главная ценность, она все устраивает так, чтобы жизнь современного человека, она была по возможности наиболее комфортной, в том смысле, чтобы себя излишне не утруждать. Дети, например, те же, они требуют достаточно серьезного труда, вот, вложения в них сил. А поскольку старость обеспечена пенсионным же социальным таким обеспечением современных западных государств, зачем иметь детей? Ну, кроме там одного-двух, как говорится, рожу для себя. Вот. А чтобы там иметь много детей, это ж труд какой. Поэтому надо их принести или убить в чреве, или просто как-то изощриться не родить. В жертву идолу, вот этому идолу сребролюбия, золотому тельцу. Ну, то есть элементарно. Чем это принципиально отличается от тех же хананеев, от культа Ваала? Отличается тем, что не имеет таких вопиющих грубых форм, откровенных, магических. А суть-то та же самая. Не служение, не самоотдача ради Господа, а самоугождение, причем в рамках именно такого общего потребительского отношения, которое царствует именно в современной такой цивилизации, в современных обществах, некогда христианских, бывшими. Бывшими, но поскольку вот самоотдача, следование за Христом, определенная жертвенность заменена самоугодием, желанием, жаждой комфорта, а не служения, то такого рода общежитие человеческое становится противоположным евангельским заповедям, и, по сути, оно оказывается именно таким, увы, идолопоклонническим, поскольку поклоняется золотому тельцу. Но вот обращаясь ко Христу, к Его голгофской жертве, мы, как христиане, стремящиеся быть христианами, должны понимать, что мы, да, не можем во всей полноте Господу чем-то воздать, потому что что мы можем сотворить, чтобы сравнялось с его голгофской жертвой? Да, любое даже государство, любое царство, любой народ, любая культура, каких бы великих свершений не достигала бы, это все равно не может сравниться с тем, что совершает Бога-человек Христос в истории спасения наше. Уже 2000 лет назад на Голгофе, благодаря своему воплощению и последующему воскресению. Это все всегда, если без Христа, любое строительство, там даже самое великое, там, любые достижения, это все будет только очередной Вавилонской башней, вот, которая все равно не дает возможность человеку взойти на небо. Единственная возможность взойти на небо – это научиться общению со Христом. Это постараться себя все-таки принести Богу, даровать себя, можно сказать, свою душу, свое сердце, предоставить именно действию божественной благодати. Для этого как раз тоже требуется определенное такое именно жертвенное осуществление жизни. Ну, конечно, не в такой степени, как это совершает сам Бога-человек Христос. Ни в какой степени это не может сравниться. Но дело не в том, что это должно было бы как-то сравниться, а дело в том, что в принципе Господь жаждет, чтобы мы спаслись. Он жаждет, чтобы мы этого захотели. Он желает, чтобы мы действительно за Ним пошли, пришли к Нему в обители Отца Небесного. Он это жаждет по своей неизреченной любви, и эта любовь засвидетельствована Его крестом и пречистой кровью, которая с этого креста стекает. Господи, научи нас быть христианами. Аминь.